Традиционный бумон в студии «Эхо Москвы». У нас в гостях Анатолий Трушкин.
Мадам, месье, бумон!
Друзья, бумон и Анатолий Трушкин. Анатолий, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Вот какая-то есть у нас добрая традиция периодически собираться в студии «Эхо». Причем по поводам. Вот с этого повода я и хотел бы начать. Я не знал, что Трушкин такой важный. Важный это в смысле грядущего 65-летия. Я других слов говорить не буду. И я... Это скоро будет вообще как?
Это 28 октября.
28 октября. Значит, есть время еще подготовиться. Я хотел спросить, во-первых, что это будет такое. Насколько праздник будет вселенский?
Ну, обычно всегда 28-го в Центральном доме литератора творческий вечер. Запланирован он и на этот, и в этом году. Но объявилось телевидение, второй канал. Они хотят устроить из этого небольшое пиршество.
Кровавое шоу.
Кровавое шоу. Не решена дата. Но это либо 20-й, либо 22-й, либо 28 октября, либо в Меридиане, либо в космосе. Ну, как же я могу призвать только следить за афишами.
Ну, мы еще обязательно сделаем объявление, еще скажем. Вперед поздравлять нельзя, поэтому вот как
будет.
Ну,
я буду рад, если там 29-го вы вдруг и поздравите.
Поздравлю. Поздравим, никаких проблем нет. Я хотел вот что спросить. Да, во-первых, я хотел сказать наши координаты. 783-90-25, 783-90-26. Это цикл бумондов. Они такие, что можно звонить в эфир, и можно общаться с нашими прекрасными бумондными героями. 725-6633 – это наш пейджер. И 7-495-907-45-45 – это... эфирный пейджер. Я хотел сначала потеоретизировать немножко.
Давайте.
С кем, как не с вами. Как меняется юмор в стране сейчас? Вообще, как он меняется? Меняются темы? Вот что происходит в этом деле?
Ну, думаю, вообще-то основная тема — это Русь уходящая и Русь приходящая. Но все ли, так сказать, затрагивают эту тему? Юмор... О сатире как-то не приходится говорить, а юмор, он, к сожалению, такой развлекательный как бы стал. Я понимаю, что он не может быть чеховским, не хватает талантов, но... Если отличать юмор от сатиры все-таки, то мне кажется, что злоумышленник, скажем, и хамелеон, который мы не можем назвать сатирическими рассказами, юмористические, но в них столько социальной боли, что этот юмор стоит выше, так сказать, другой сатиры. Сейчас, к сожалению, все на потребу зрителя. Зритель хочет хлеба и зрелищ, автор хочет то, хлеба, может быть. Вот. Надо это констатировать. И в основном разговор идет, конечно, о телевидении, как важнейшем из искусств для нас сегодня, главной трибуне, да, который поставляет нам героев. Нет Балконских, нету даже Корчагиных, да, с кого строить жизнь. Национальные идеи, мне кажется, одним словом иностранным выражается, называется он доллар. Вот так, как ни странно.
Но у нас дедолларизация сейчас активно идет. Да. Будет называться рубль, да?
Это? Ну, теперь, да, я запретное слово произнес. Ну, неважно, так сказать, не в поисках смысла жизни, а как бы, так сказать, лови момент. Вот сейчас такая ситуация-то.
Вот почему это происходит?
Ну, я бы так сказал, что утроба оказалась ёмче души. Вот все туда, на потребу утробы, а не души. Что для этого делать, я не знаю. Но мне кажется, если мы теоретизируем, да,
да,
то все-таки такое явление, как сатира, оно должно как-то конкретно проявляться. Вот то, что сейчас размешаны какие-то элементы, может быть, в этих телевизионных передачах мелькает, хотя все равно стараются избавиться от этой сатиры. Мне кажется, было бы неплохо, если бы были бы конкретно сатирические, а не вот фестивали юмора, да, и там сатиры там. А вот сатирические какие-то олимпиады, я не знаю. Журналы нету. Сатирикона ни нового, ни старого.
Есть крокодил, и он стал очень интересный. Вы видели современный крокодил?
Давненько нет.
Вы знаете, это очень интересно. Он сейчас попал под крыло новой газеты.
Угу.
И он интересно очень продается. Он продается как будто в таком конверте, знаете, как порно-журнал. Он заклеен. Называется, по-моему, «Новый крокодил». Он продается довольно дорого стоит и стал совершенно таким элитным. Сатирический журнал, он продолжает быть сатирическим. Ну, вы знаете, «Новая газета», это газета
да,
такая...
Но недостоянием масс.
Но недостоянием масс. Там он очень достаточно сложно сделан. Я вот раз уже зашел у нас разговор об этом. Я вспоминаю ельцинские времена. И я пришел на выступление Михаила Михайловича Жванецкого. У него было выступление, и он потом раздраженный ходил после выступления по комнате и говорил: «Черт побери, мало смеются». А все-таки, то есть умом понимаю то, что я читаю, мало смеются. Я говорю: «Так дело в том, что вы же говорите о таких вещах», а у него такое было резкое выступление. Я говорю: ну, там не посмеешься, там вот думаешь над тем, о чем вы говорите, там сопереживаешь, да. А потом у нас вдруг зашел разговор о той современной сатире, и мы вышли вот на что. В сатире важно, чтобы объективно вот было что-то плохое. Вот объективно, чтобы все слои общество понимали, ну вот как яма на дороге. Яма на дороге, да. Это плохо, да? И про яму можно написать сатирический рассказ. Потому что все, есть вот согласие всех абсолютно, что яма это плохо. Но кроме ямы нету, ну или чего-то подобного, как яма. Нету объекта сатиры, чтобы и вы, например, и я, и Фридман, миллионер, и Леша Венедиктов, главный редактор, и бомж на улице считали, что это однозначно плохо.
Тут можно спорить, и надо, наверное, вспомнить незабвенной памяти царицу нашу Екатерину II, которая говорила: не надо смеяться над именами, надо смеяться над нравами. Поэтому не конкретно, так сказать, яма, не конкретно Иванов проворовался, да, а то, что это стало, так сказать, вот менталитетом, становится народным. Вот что, вот что вечно, потому что пороки и добродетели человеческие, они не поменялись, так сказать. Можно было раньше говорить об анатомии советского человека, который якобы отличался от других, так сказать, uh-huh. да? Но набор-то тот же самый. Другое дело, что сейчас изменились, какие-то пороки выдвинулись на передний план, или добродетели, или темы. Тема, скажем, открытость ушла какая-то, да, доверчивость из жизни, настороженность появилась, вот эта алчность, может быть, или желание любым путем выжить, скарабкаться или сравняться с теми, кто почему-то мгновенно стал очень богатым человеком. И вот эта вот робота, она, так сказать, диктует нам свое. Я против той сатиры, которая вот именно, да? Ну, что?
Или классовая.
Ну, да. Ну, мы сменили, скажем. Вот они все проворовались, сменили. Так, Хоттабыч помог, и мы сменили. Откуда они новые-то? Они те же самые, да? Они из нас же и вышли. Мы же своим умолчанием, своим долготерпением русским и позволяем вот этим несуразностям и нелепостям твориться в жизни-то. А нравы, да, пожалуйста, высмеивай их сколько хочешь, но другое дело, что вот вы сказали, что все всем это было смешно. Наверное, мы подошли к теме вот общественного мнения, потому да. что сейчас, ну, я посмеялся, так сказать, вот, вот та идиллическая формула, что когда порог замечен и, так сказать, раздался смех, то считай, что он уже и сдох. Вот сколько мы не смеемся над воровством и пьянством, у меня даже такое подозрение, что мы чем больше смеемся, тем больше становится.
Ну... Я бы поддержал вас. Я бы сказал, что есть еще одна вещь, которая мешает сатирикам, подчеркиваю, не юмористам, а сатирикам быть сатириками. Дело в том, что когда Райкин выходил, то, ну, это он говорил какие-то смешные вещи, да, но это была почти передовица из правды.
Ему было многое разрешено.
Нет,
он тоже был осторожный человек.
Вот Райкин...
но мы ловили и выжимали из его
совершенно
слов
верно.
То, что
хотели. Я просто говорю по общественному воздействию.
Да,
а сейчас вот
да.
представьте себе, написали вы, я не говорю про, в профессиональном смысле, в профессиональном, вот я за вас как-то не беспокоюсь. Написали вы, ну, про нечто, да, и прочитали. И вот как вы верно сказали, вот только что, про взятки, которых только больше становится. Ну вот, обличили вы порог. Но всем по кочану.
Да,
чего вы там обличили?
Да.
Понимаете? То есть сатира стала социально незначима, а, соответственно, социально невостребована. Вот нет механизма, понимаете, такого. И я сейчас смотрю журнал «Фитиль», ну, вот
да,
делается он, да, продолжает делаться, продолжает идти.
От киножурнала, да.
Киножурнал, да. И это жалкое зрелище не потому, что его делают непрофессиональные люди. Просто они обличают пороки, а понятие порока сейчас так размыто.
Да.
Понимаете? Что... просто сатира в отстое.
Свобода-то много. Вот она есть, свобода, это слово. Но есть еще и свобода руководителей, так сказать, медиасредств, которые решают, а я это вот ставлю, я это разрешаю, это не разрешаю. Поэтому это голос, да, вопиющего иногда в пустыне. И через что? Вот может быть, да, какой-то сатирический журнал, может быть, эти олимпиады или какие-то фестивали, пусть они раз в году будут, но ведь сатира – это не всегда крик какого-то озлобления, так сказать. Это крик, ну, можно так сказать, так, вперед смотрящего, да? Угу. Вот, который увидел нечто, которые нам хорошо знакомы, в общем-то. Иначе мы и смеяться не будем. Это какая-то фантастика будет.
Да.
Но вот он подметил, высказал, и, так сказать, по этому поводу раздался смех и Иванова, и Петрова, и миллионера, да? И вот здесь, как оно должно срабатывать, это общественное мнение? Через что? Все выходят на улицы, так сказать, с плакатами, да? Долой ямы или долой
этого? Через что. Вот почему появился Comedy Club, который должен был появиться... такой вот пакетированная история. Не длиннее полутора минут, не длиннее 40 секунд. Сказали репризу,
есть,
засмеялись и пошли дальше.
Но нужно, да, нужен вот этот орган, к которому мы прислушивались. Что это будет? Это будет раз в конце месяца «Эхо Москвы», это будет, так сказать, телевизионное по какому-то каналу, чтобы мы знали и, так сказать, в этот момент включали. А иначе все рассыпано по сотням этих да, журналов, газет, где-то кто-то остроумную фразу, мы ее начинаем пересказывать как анекдот. Анекдоты гуляют, кто-то их выдумывает, так мне до конца не удалось выяснить. Кто мы когда-то сидели, такой сборной, можно сказать, Советского Союза, там Лжанецкий, Горе, Нарканов, Альтов, ну весь, по-моему, вот этот сатирический, мы пытались узнать, кто пытали друг друга, ну, сознайтесь. Жванецкий сказал, что только единственный какую-то фразу, которая у него была, которую
он, да, он говорит, что у него была одна вот как бы фраза анекдотом.
У меня тоже, так сказать, мне потом рассказывали, я вдруг вспомнил, что ну, фраза из рассказа вырванная и чуть переделанная. Но это не ахти, что было, во-первых, а во-вторых, это так ничтожно по количеству тех анекдотов, которые на нас сыпятся откуда-то. Выяснилось, что не существует никакой белой эмиграции, которая сидит там в комнате и сочиняет эти анекдоты.
Видимо, какая-то... Знаете, какая существует интересная версия?
Ну-ка.
Идеалисты, они продвигают и уфологи, к тому же, да, и там совмещая друг в друге это, эти два определения, они продвигают идею, что появление анекдотов – это ярчайшее подтверждение существования инопланетных цивилизаций.
Ага.
И для чего они это делают? Для того, чтобы как бы совершенствовать человека и чтобы проверять, тестировать, даже не проверять, а именно тестировать вот его, ну, если просто так говорить, умственные способности. Конечно, дикая, невероятная теория. Но действительно то, что вот как-то они самогенерируются, эти анекдоты, и даже непонятно как, вот, вот это
ну,
вот удивительно.
Ну, тогда мы по развитию где-то должны быть на одном из первых мест, да?
У меня думаю, что
один,
да.
У меня есть один материал, просто я вспомнил о том, на каком мы месте.
Давайте, давайте, время, я буду считать, да? О чем вы говорите. Ага. Почитать, он, да еще он, в прямом эфире.
Он называется как раз «Уровень жизни». Нас на 58-е место поставили по уровню жизни. Слышал, да? На 58-е нас, на 57-м какие-то кочующие племена. Мы должны быть на 57-м месте. Но сравнить нельзя, те кочуют постоянно. Где их искать? В пустыне же одни миражи. Смотришь дворец, подходишь, хрен тебе, не дворец. У нас смотришь дворец, и хрен тебе, даже близко не подойдешь. Но они стоят, и мы на 58-м месте. И эти в пустыне без воды, без лекарств на 57-м. У нас лекарства легко достать. Может, не то, что нужно, но лекарства есть. И смотри, еще раньше у нас выражение было «крашу в гроб кладут». Так люди плохо жили. Сейчас одинаково выглядим, что при жизни, что в гробу. Так хорошо жить стали. Они нас на 58-е место. Плохо с племенами нельзя сравнить. Где их искать? Ни дорог, ни указателей. Жара такая, гада в песок зарывается. 45 градусов. Там тени нет. У нас тень в лесах. Встал за дерево, тебя вообще не видно. У нас на Дальнем Востоке тайга. Сейчас пригляделись, там китайцев 20 миллионов. А племена где? И у них там дышать нечем. У нас одно дерево, ученые подсчитали, не поленились, может обеспечить кислородом на всю жизнь 2-3 человек. Или 5-6 китайцев. Они нас на 58-е место, гниды. Это провокация. Они нам мстят за то, что 70 лет боялись нас. Мы давно уже на 57-м месте. Мы на 57-м месте. Я нарочно громко, пусть слышит. Где этих искать, связи нет никакой. Голуби не долетают, дохнут от жары. Радио нет, телефонов нет, электричества нет. Вообще нет электричества, и все равно они впереди. Культуру возьми. Тоже она показывает уровень жизни. У тех танцы вокруг костра, когда мышь поймает на ужин. Одну на всех. Дикость такая, глаза на лоб лезут. У нас на телевидении фабрик звезд больше, чем у них мышей. И мы на 58-м месте. Хорьки вонючие. И эти кочуют и кочуют, кочуют и кочуют, и на 57-м. Они взятку дали. Точно говорю, взятку дали. Только чем? У нас хоть золотой запас страны есть всем нам на черный день. Не когда у тебя черный день или у меня, а когда у всех. Когда уже ни хлеба, ни соли, ни лука каждому дадут вот по такому куску золота. Золото надежно спрятано, хранится в слитках. Слиток это, как тебе сказать, как маленький гробик. Вот если из всего золотого запаса сделать один большой слиток, его будет видно из любой точки страны. Сколько не есть нас, а утром все встают, и каждый видит перед собой гроб. Такой запас у нас. Они нас на 58-е место. Просили наших хороших специалистов с 56-го места. Найдите этих, которые на 57-м. Где они кочуют? Черт их знает. Так эти из 56-го, даже при их высочайшем уровне жизни, отказались. Сказали, черт их знает, где они ходят. Пустыня, жара 60 градусов. Птица яйцо снесла, она тут же вкрутую, тут же. 70 градусов жары. Под градом с тебя. Как в парилке. В парилке полца просидишь от силы. Даже с водкой. Полчаса, не больше. И готов. Этих 2 года никто не видел. Может, их вообще уже нет? Так какой-то мусор остался, кости домашних животных, наконечники стрел. Трогать ничего нельзя. Все заражено. СПИД, бешенство, наркомания, проституция, коррупция. Это наше законное место, 57-е. Они нас на 58-е. Ну, не суки. Что-то здесь не так, серьезно говорю, что-то здесь не так. Это ну, вот про наше место.
Ну, во-первых, которое... смешно, во-вторых, я вам даю медаль. Знаете какую? Вы даже не ожидаете какую.
Я любой.
Я вам даю медаль типичного радиослушателя «Эхо Москвы».
Да?
Типичного радиослушателя «Эхо Москвы». Поиск виновных.
А...
Как полагается, да? Значит, причем не про первое место говорится, абсолютно правильно вы написали этот рассказ, говорится, сравнивается с 58-е, да. С 57-м, понимаете? Ну, абсолютно точно, абсолютно. Абсолютно. Вот наши такое, о нравах.
Да, конечно, это тяжело. Конечно, прав Михаил Михайлович Жванецкий, когда говорит, что, конечно, нельзя уходить со сцены так, чтобы было не смешно.
Я тоже... Мне нравится, как вы тут про то, что слиток золота похож на гробик. Когда всем раздадут,
да.
То такие маленькие гробики будут стоять перед каждым. Слушайте, ну правда это. Вот видите, вот есть юмор и юмор. Это же, ну как, оно смешно, но это же понятно, про что написано. Тут сообщение. Старый ваш знакомый Борис Влахко. Есть такой?
Есть, есть. Да.
Вот он пишет: огромный привет всегда интеллигентному, умному, взвешенному, удивительно доброму Анатолию Алексеевичу Трушкину от его старого знакомого Бориса.
Ну, если можно, наешь, я ему тоже привет передаю.
Привет, да. Пишет.
Да-да-да,
пишет еще. Значит, я поддерживаю Матвея Юрьевича. Но это что-то мы говорили тут про сатиру. Да. Такое. Дорогие сатирики, не уходите как можно дольше. Не хочется смотреть на мир глазами. Ну и там дальше фамилии, я не буду их называть, так сказать, там осуждают. Пишите, выступайте, здоровья вам. Да. Да.
Это я хотел вставить, вспомнил просто про эту цензуру в каком-то монологе. Неважно, там... Но смысл его, я его не взял с собой, там, смысл в том, что сейчас трудно стало. Вот раньше поставь рядом прохвост и порядочный человек, и сразу было видно, кто где. А сейчас тяжело, вот неразличимо. Иначе там была такая фраза, что вот у меня сосед красавец, да, просто ему в кино играть министров, спасателей, героев, а у него 5 судимостей. То есть министров еще может играть. А спасателей уже нет. Так вот эту фразу из всех каналов.
Убирают?
Убирают, да.
Ой, боже мой. Вот, ой, боже.
Хотя, это значит, вот именно нраву боится, если бы сказали, а министр Иванов там, да?
Тогда да.
Понятно. Ну, вот такой попался прощелыга, бог ним.
Но самое интересное, что нет же у нас министров с 5 судимостями. Ну, вот
да.
Ну, чистый домысел, злобный, антироссийский.
Но это сатирическое преувеличение, так сказать, гипербола, который говорит о том, что не все уж так чисто это рыльце.
И этого да? Боятся.
Да. Если она... Ну, как кто-то, по-моему, Юрий Благов сказал когда-то, нам нужны подобреющие дрины и такие гоголи, чтобы нас не трогали. Трогали, так сказать, да? Вот это сохраняется. И поэтому как-то испокон века так появилось, что у нас сатира как бы по ту сторону баррикад от власти. Хотя, если по большому счету, то, наверное... По сути-то, мы самые, что ни на есть, верные, так сказать, да, помощники, потому что мы же высматриваем, ну, помимо этих традиционных санитаров леса,
да.
Вот то зло, которое появилось и проклевывается.
А вот вы знаете, может быть, все уже поняли, что есть какой-то набор, поскольку живем не при социализме, да, а в какой-то другой формации, которой сейчас все ищут название, как там, такой капитализм, всякой капитализм. Что вот говорить на эту тему просто портит нервную систему. Вот как вы сказали, можно клеймить этих взяточников, они все равно будут. Вот знаете, сейчас ведь все делается так, чтобы, как говорит наш известный кинорежиссер, у него это любимая фраза, кинорежиссер номер один России,
да.
Он говорит, не смущать... нетвердые умы. Вот не надо Понимаете? То есть все все знают.
Ну да, и, дескать, чтобы не было вот этого бессмысленного бунта, да. Да, что народ не, будет
даже,
хвататься.
Не, даже не,
да.
не бунта. А, вот там Путин, например, молчит. Да, вот Путин там говорит какие-то царские речи. Есть Сурков, вы, наверное, знаете, у него выступления такие, он как-то странно, как будто антипутинец, он говорит какие-то такие выступления про то, что плохо в стране, и надо менять, и это будет долгий путь, и вообще мы чертова знает, что мы строим. Понимаете? То есть они там это знают. Чего их клеймить, говорю я почти строкой из сатирического рассказа, чего их клеймить, если они первые об этом знают и вам же об этом рассказывают?
Читаем без предисловий, без всяких коротеньких блог. Называется он «Старший по подъезду». Ну, так. Там читайте между строк. Да. «Я старший по подъезду, уже второй срок. По уставу больше нельзя. Через месяц надо передать власть преемнику. Всегда у нас больной вопрос, да, передача власти. Я-то с удовольствием, но кому? Есть 3-4 человека, один тупой, абсолютно. То есть он совсем не понимает, о чем с ним говорят. Скажешь ему «добрый день», а он «не воруй». Причем здесь «не воруй»? Вот такие тупые бывают. Несет, что не попадя. Скажешь ему «Сидор Петрович, что вы, дорогой мой, легко как оделись, на улице прохладно». А он «не воруй». Причем здесь погода? Тупой, бесконечно. И святого за душой ничего. На Пасху, главный наш праздник нынче, а он верующий. Крестится каждую секунду, аж ветер вокруг него. На Пасху говорю ему: «Христос воскресе, Сидор Петрович», а он: «Не воруй». Идиот стопроцентный. Есть еще молодой парень, умница, ничего не скажу, энергии в нем. Но в нравственном отношении одно слово – гнойник. Днем сидит, читает Чехова Антон Павловича, вечером в бане с проститутками. Видели люди, сынишка мой узнал их, проституток. Полгода назад исчез на 10 дней. Говорит, был на международном симпозиуме. Тогда кто в это же самое время лежал в венерийском диспансере? Братишка мой опознал его. Еще есть один тихий, скромный, интеллигент. Обувь ортопедическая, очки -7, голова на бок. Все хорошо, но киллер. А я как догадался, он вечером шмык куда-то с футляром от скрипки. На другой день сообщение: заказное убийство. Поймать опять не удалось. Он, кто на него подумает? Есть еще женщина, врач в сумасшедшем доме. Конечно, с кем поведешься, того и наберешься. Но не хочу злословить, тем более почти незаметно. Глаза у нее как-то в разные стороны, и все. И рот кривой. Да нет, не хочу злословить, некрасиво. Всегда у нее перхоть на воротнике, зимой даже заметно. Вот и думаю, кого из этих четырех на свое место рекомендовать. Беда еще в чем. Народ не хочет, чтобы старшим по подъезду был кто-то, кроме меня. Совсем простые люди подходят, я их первый раз вижу в нашем подъезде. Честное слово, говорят, только ты, тебе замены нет. Если не ты, мы на себя руки наложим. Вот и не знаю теперь, как быть. Кто поумнее, говорят, давайте устав поменяем, чтобы можно было сидеть 4 срока. Или пусть он будет старшим по 2 подъездам. Это уже совсем другая должность. Мне все равно, как. Мне главное, чтобы людям было лучше. Скажут, передай власть по наследству. Я передам, не посмотрю, что сын родной. Потому что главное сейчас демократию не спугнуть. Вот я его так как-то и не пытался даже нигде читать.
А чего же вы, Анатолий Алексеевич? Я думаю, да что и Первый канал, и Второй канал, да и в новогоднем огоньке,
да, с удовольствием,
перед тем, как заколотить вас в гроб собственной рукой. Да, да. Идем дальше, идем дальше. Напоминаю, друзья, что у нас Анатолий Алексеевич Трушкин, писатель-сатирик. Действительно, сатирик. Да, 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 так.
Что-то пишут?
Вспоминали Борис Каплан. Кто такой Борис Каплан?
Борис Соломонович Каплан, замечательный человек, он профессор сейчас. Я в свою бытность на телевидении, когда работал в главной редакции литературно-драматических программ, он был зам главного редактора. Сейчас вот. Он в институте телевидение, что-то так, и я смутно могу определить его
вспоминали,
должность.
Вспоминали, он пишет, вспоминали семейные истории, в кавычках.
Угу.
А, хорошо, что за 30 лет не снизили планку. Шагайте дальше. Борис Каплан.
Да, спасибо, вот Борис Соломонович.
Да, вот такая вот история. Друзья, не скупитесь на комплименты нашему гостю, потому что это вот такая вот Хотя Николай пишет, что зимой во время снега перхоть незаметно. Да. Но это все-таки литература, там заметно. Там заметно.
Такой добрый человек, что он заметил, да.
Вот вы знаете, я вам хочу сказать, дорогой господин Трушкин.
Можно просто государь.
Да, можно просто государь, да. Я вам хочу сказать, что когда-то, еще там в древние времена, я там... Помните, у нас был индийский ресторан. Ну, они сейчас есть, но вот открылся у нас там индийский ресторан. И я все ходил. Это еще, по-моему, были советские времена или начало перестройки. И я все хотел... Я никогда не видел, я не представлял себе, что в этой стране слонов, что там могут такое вот продавать. Думал, гусениц каких-то или что. Тогда еще не было ни китайских, ни японских, никаких. Просто дружба же с Индией была. Помните, да. Они нам джинсы слали, рубашки. Я пришел в индийский ресторан и чего-то такое заказал недорогое, денег не было. И они мне дали. И вы знаете, тогда произошел дивный эффект. Оказалось, что на моем языке там 5 миллионов вкусовых рецепторов не работали никогда. Они заработали в первый раз. Понимаете, да?
Да.
Это вот когда вот кушаешь что-то вот такое...
Ну, я не знаю, что так, сейчас предложить.
Нет, я вам хочу сказать, что когда вы сейчас читали этот рассказ, я испытал давно забытое чувство. То есть понятно, о чем рассказ, ну, о дворнике, естественно, да. ни о чем же другом, понимаете? Но какое сладкое, замечательное чувство. И ждешь, как вы повернете... С точки зрения профессии, как вы повернете эту ситуацию? Ждал, когда вы скажете, что соседи по подъезду, ну, должны же уговаривать, что никто, кроме тебя, и других нет, альтернативы нет. Дождался, вы сказали это. Замечательно.
Вот мы говорили о том, значит, над чем смеялись, ну, грубо говоря, о Руси уходящей и приходящей. У меня есть рассказ один небольшой. Он юмористический, чисто, но вот два отношения, так сказать, два отношения.
Давайте, да? Читайте, да, если взяли с собой, да. Читайте. Что?
Это не монолог, это рассказ. Полдень, жара, Мишка, мало лет 30, сквернослов и разносчик похабных анекдотов, оглядывает двор. Никого нет, только в дальнем углу возится со своей старой окой дядя Вася. Дядя Вася человек серьезный и обстоятельный, но других слушателей нет. «Привет, дядя Вася!» «О, Михаил, здравствуй!» «Анекдот новый есть!» «Анекдот?» «Да!» «А что, сегодня воскресенье?» «Почему среда?» «Муж возвращается из командировки раньше времени». Рожа у Мишки начинает лосниться. «Муж?» «Да, раньше времени». «Понятно, — говорит дядя Вася, — дела все переделал, работник хороший. Побольше бы таких надо, а то скоро всю страну по миру пустим. Разве это работа? Куда вот они смотрят?» «Кто?» «Правительство». «Да ты погоди, глаза у Мишки делаются сальные. Муж возвращается из командировки раньше времени, а жена не ждала его так рано». «Ясно, — дядя Вася мотает головой, смеется. — Беда, не приготовила ничего». «Моя тоже, как меня нет, дня 2-3, ничего не готовит. Говорит, отдыхаю от готовки. Но вообще, что хочу сказать, я за ней, как за каменной горой. Побольше бы таких женщин. Вот ты как хочешь, а сейчас женщины пошли балованные. По всей стране так. Разве это дело?» Мишка цедит сквозь зубы. «Я тебе, между прочим, анекдот рассказываю». «А, извини, забыл. Ну-ну, чего там?» «У Мишки уже нет никакой охоты рассказывать, но теперь и не рассказывать нельзя. Муж возвращается с командировки раньше времени, а жена не ждала его так рано. Муж входит, а с женой его приятель». «Понятно, — говорит дядя Вася. — Проведать зашел?» «Ну?» «Чтобы не скучала одна». «Ну?» У Мишки снова начинает растекаться по роже улыбки. Для пущего эффекта он выдерживает паузу и уже готов выстрелить самой солью анекдота, но в это время дядя Вася говорит: «Побольше бы таких приятелей». «Каких?» — лыбится Мишка. «Таких», — объясняет дядя Вася. «Сейчас вот ты хочешь обижать, хочешь нет, одна корысть, а не дружба. Киты вы все пошли, прохвосты». Мишка начинает смотреть на дядю Васю из-под лобья. «Раньше не просят человека, а видят, худо ему, помогут. Сейчас криком кричи, никого не дозовешься. Разве это дело? Шо молчишь? Сказать нечего». «Приятели, между прочим», — Мишка гнусно улыбается, — «в чем мать родила?» «Так и раньше небогато жили», — парирует дядя Вася. делились, кто чем мог. У кого ребят постарше, те отдавали соседям, у кого ребят помладше. А как еще-то? Ну, ты сам посуди, своей головой-то. У Мишкин в глазах появляются слезы. Жена тоже в чем мать родила. А я тебе вот что скажу, дядя Вася отрывается от машины. Бедность не порок. Ты вот, я думаю, зарабатываешь неплохо. А много ты родителям помогаешь? Каким родителям? Своим, каким? Своим-то помоги сперва, потом про чужих спрашивай. При чем здесь родители? А что, они уже ни при чем? Дядя Вася отступает от машины. В руках у него большой гаечный ключ. Уже не нужны родители, да? Чего ты, пятится Мишка? Я тебе анекдот рассказывал. Иди ты своим анекдотом куда подальше. Мишка мнется на месте. Иди, иди, проваливай. Ну, народ, говорит Мишка, к нему со всей душой, он тебя по матери. Хоть к такой-то матери сходи, язвит дядя Вася и понарошке замахивается ключом. Мишка пятится, озирается в поисках справедливости, но во дворе никого нет. Полдень, жара.
Самое интересное, что вот этот, который с гаечным ключом, как его зовут?
Дядя Вася.
Дядя Вася, он же абсолютно все правильные слова говорит. Вот да. Ни одного неправильного слова нет. Я с одной моей знакомой ругаюсь, она говорит, ну я же говорю все правильно. Вот что, она мне говорит, вот что я неправильного сказала? Я не... Кстати, господин Трушкин, я не знаю, кто из них хуже. Этот-то с сальным анекдотом, да, а этот с правдой.
А этот с правдой, но он, так сказать, не приемлет пошлость, он ее в упор не видит, хотя тут можно заметить некоторые... отставание, я не знаю, в каком-то развитии, но он не пошел, вот, так сказать, смысл, а этот пошел, и вот это вот две жизни, вот это, как мне кажется, в микросхеме такой, Русь уходящая и приходящая, то есть это все всегда было, да?
Да,
но сейчас немножечко оно обострилось. Вот сейчас и юмор этот, он весь, ну, извините, за это ниже пояса, что называется, вот что плохо.
А вы знаете,
никакой совершенно боли.
Боли нет.
Да. Ну вот, такая передача о юморе у нас немножко грустная в этом смысле. Но что сделаешь?
Нет, она не грустная, мы просто разговариваем. Тут нам люди пишут. Самому лучшему сатирику России окрестностей Браво, пишет Геннадий. Я вам хочу сказать, что я не отбираю сообщения.
Да, спасибо.
Я просто одно за другим беру.
Нет, все-таки, если будут ругательные, то пропускайте.
Нет ругательных. Мне сегодня было так грустно, а вот не выключил эхо, подумал, что, может быть, Трушкин реальный. И вот сижу счастливый и наслаждаюсь. Вы честный, и дальше оборвалось. Ну, наверное, человек. Настоящие сатиры, за исключением Задорнова, Жванецкого и Шендеровича, увы, не осталось. Но хорошего нужно понемножку, Александр из Саратова. Да, Александр, вы правы, но только куда уже понемножку? Куда уже понемножку? Татьяна пишет. Дорогой Матвей, я с таким удовольствием разделяю ваши вкусовые ощущения, что просто тащусь. Извините за неудобное слово. Вопрос к гостю. Когда он выступает на эстраде, у него серьезное выражение лица, как у Задорнова, или он сам часто улыбается? А, кстати, Михаил Задорнов половину хохочет, выступая.
Он, да, тут что-то нечеткое.
Да, а такое полусерьезное, я бы так сказал.
Нет, я не улыбаюсь, если уж на то пошло. Это не маска, это, так сказать, привычка, это характер. Хотя в жизни я более легкий человек. Вот Арканов, скажем, он одинаковый, что там, что здесь такой.
Да.
Мрачноватый, серьезный, как скажем.
Спрашивает Александр с уважением, почему больше нет вашей передачи на ТВЦ? Отличная была передача.
Спасибо, Александр. Но вот там какие-то перетрубации произошли.
Ребрендинг называются эти перетрубации. Ребрендинг, да.
Ну вот и слово ты не выговоришь, да.
Ребрендинг.
Нет, мы готовы были, как бы, года полтора существовала она.
А как называлась?
Как же она называлась-то у нас?
Господи, да. Нужно добавить. Ну, в общем, была передача хорошая. Нет, ну, давайте сейчас. Сейчас мы уже 45 минут работаем, и перед тем, как вы еще почитаете, наденьте наушники, нам тут звонят.
Какие?
Можно
вот
сказать,
да?
Да любые, ага. Какие хотите. У нас тут равенство наушников.
Да.
Да. Я напоминаю, что у нас два телефона 783-90-25, 783-90-26, и вы можете сказать всякие хорошие слова Анатолию Алексеевичу Трушкину, который сегодня любезно вот согласился прийти к нам и пришел, и даже читает тут в прямом эфире. Обычно приносят диски, чтобы были аплодисменты и так далее. Но, тем не менее, вот люди, которые уже приходили, они знают, что я очень благодарный зритель, слушатель. Я просто смеюсь.
Вы заменяете
зал. За меня, а серьезно, да? Я знаю. Да. Я умею ценить.
Да и когда выступаешь перед залом, то иногда ловишь, так сказать, выискиваешь нужного тебе зрителя,
который и ему читаешь, да, читаем. Вот я такой вот. Алло, доброй ночи.
Доброй ночи, Матвей Юрьевич.
Здравствуйте.
Андрей, вас постоянный слушатель. Угу. Хотелось бы Анатолию Алексеевичу, во-первых, пожелать удачи в дальнейшем творчестве. И подобный юмор становится просто классикой. И классика, которая, может быть, будет в свое время как-то показываться в качестве примера, потому что это действительно юмор, это юмор высокого полета. И хотелось бы, чтобы нынешние люди, которые занимаются этим творчеством, обращались именно вот к подобному, как Анатолий Алексеевич творит. Вот, и еще бы такое пожелание,
чтобы... Вот вы же знаете, что не будут они обращаться.
Да, вряд ли. И еще бы хотелось бы, что... Надо посмотреть немножко назад, в том плане, что среди наших классиков очень много интересного юмора, который сейчас становится все более и более актуальным. И вот на этом можно хорошо сегодня, собственно говоря, ну, делать это дело, скажем так, тавтологии, но тем не менее. Поэтому хотелось бы пожелать удачи, Анатолий Алексеевич. Продолжайте в том же духе. И у вас есть свой слушатель, он будет, и... Все, в общем-то, достаточно удачно, я думаю, что сложится.
Спасибо.
Спасибо.
Вот я хочу сказать, что я не знаю, кто бы еще решился вот этот рассказ про подъезд прочитать в «Эхе Москвы». Ведь эту передачу слушают, и потом про Трушкина будут говорить. Не, ну он замечательный, ну ты знаешь, он вот это слышал, потом там будут выбирать, говорить, да не, его не надо. И все.
Ну, вы уже сколько существуете? 15 лет? 16?
Ну, у нас же своя радиостанция, а вы телевидением живете. Понимаете?
Да.
Вас надо по телевизору, вам необходимо показываться по телевизору.
Вот я говорю, что почему я бьюсь с этим предложением этой Олимпиады некой. Вот смотр такой нашей сатиры, потому что там деваться уже некуда, там легким развлекательным юмором не отделаешься.
А я предложу Венедиктову эту идею.
Да.
Или может быть, у нас получится что-то с вами.
Давайте.
Понимаете? Будем это делать по радио. Я имею в виду
да,
в зале,
понял,
но...
Да.
В зале? Да. Вот ловлю вас на слове. Еще звонки.
Я готов.
783-90-25, 783-90-26. Алло, доброй ночи.
Доброй ночи. Казань беспокоит.
Очень приятно. Как вас зовут?
Дамир.
Дамир, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Я хочу поприветствовать Анатолия Алексеевича.
Так.
И, к сожалению... Могу отметить, что до этой передачи я к нему относился довольно серьезно. Потому что в плане сатиры и юмора я, в общем-то, более уважительно относился к Жванецкому и Задорнову.
Ну, я не думаю, что после этой передачи вы к ним стали относиться хуже.
Нет. Я, более того, я стал лучше относиться к товарищу Трушкину именно благодаря вот этим двум его, как это называется?
Рассказам.
Да, двум рассказам, двум... Да, вот. К сожалению, по телевидению таких рассказов не слышно. От него именно непосредственно по телевидению он выступает с довольно, ну, банальным таким юмором. Знаете, как муж вернулся из командировки не вовремя и так далее. Вот по телевидению, к сожалению, слышен только это.
Эту часть. Да. Да, спасибо. Я с вами абсолютно согласен. Я вам хочу сказать, Анатолий Алексеевич, вот кто бы к нам ни приходил из юмористического цеха, я вам клянусь, половина сообщений про низкопробное, кого вы пригласили и так далее. Я вам включу пейджер, и вы посмотрите. Нет ни одного такого сообщения. Потому что люди аудиторию не обманешь.
Да, опередили меня на секунду.
Людей обмануть невозможно.
Как бы мы ни говорили во времена неудачи временных, что вот, так сказать, толпа, она не понимает, и же все понимает. Может быть, не мгновенные реакции, так сказать, но нельзя обмануть народ-то. Нет, конечно.
Вот некий Дольф пишет: Анатолий, ваш зритель уже умер. Не думаю, Анатолий.
Я надеюсь, что слушатель остался.
Да, слушатель остался. Люди очень уважают... аудитория очень уважает поступок. Вот поступки. Они уважают поступки. Понимаете, они очень уважительно относятся к таким людям. Потому что они чувствуют, что ну, что-то мало можно сделать. Так сложилось. Как-то гайки все завинтили. А вот уважают. Давайте еще почитаем. 52 минуты.
Ну, может быть, да, в преддверии 1 сентября что-нибудь про школу.
Хорошо, есть.
Что-нибудь есть. Безобидное так уж совершенно, да? Ну, говорит учитель, кто расскажет нам про Содом и Гоморру, почему погибли эти два города? В классе наступает мертвая тишина. Горохов. Чего? К доске. К доске выходит бледный долговязый мальчишка, в глазах у него застыла смертная тоска, он упирается взглядом в дверную ручку и угрюмо молчит. «Не учил, что ли?» «Учил. Что сразу не учил-то?» «Рассказывай». «Погибли два города», — трагическим голосом сообщает Горохов. «Вместе с жителями и взрослые, и дети. Все погибли. Остальные пропали без вести». Горохов вновь упирается взглядом в дверную ручку и молчит. «Так что, — спрашивает учитель, — почтим их память вставанием? Или как? Может, не стоит они того?» С укором невинно осужденного на казнь смотрит Горохов на остающихся жить товарищей. То, что удается разобрать из их шепота, — откровенная глупость. Но другого пути к спасению нет. «За грехи погибли!» — кривовато улыбаясь, говорит Горохов. «Правильно, за какие?» Горохов приободряется. «За какие? За всякие. Они совсем там обнаглели. Противно было смотреть на них». «Отчего же? Дикие были, да новые рыжили, ни стыда, ни совести». «Поконкретнее, если можно, — просит учитель. — Перечислить грехи, что ли?» «Перечисли». Горохов смотрит на дверную ручку и молчит. «Ну, хоть один грех назови». «Коррупция!» — выпаливает Горохов. «Опа! Не то удивляется, не то одобряет учитель. Так, терроризм. Так». Горохову кажется, что он попал в десятку. Его посещает вдохновение, он закатывает глаза к потолку. Потом у них там развелись эти... Как их? Кто у них там развелся? Оборотни в погонах. Так, Горохову несет. Деньги фальшивые делали, дачи строили где нельзя. Воровство страшное. Воровали все подряд, только отвернись. У государства воровали. Учитель одобрительно кивает. И государство воровало. Преступность большая, проституция, наркомания, порнография. Так, ящер у них там был, спит, птичий грипп. На лице Горохова начинает играть какой-то нездешний румянец. Врали все подряд, особенно депутаты. Жуликов пруд пруди. Пенсии маленькие. У кого? У учителей. Так, молодец. Учителя нищие были. Правильно. Никому до них дела не было. Молодец. Власть и мафия срослись. Так их. На лице учителя тоже появляется нездоровый румянец. Горохов решает, что самое время вбить последний гвоздь в гроб Содома и Гоморры. И главное, они цены сильно подняли. «На что?» «На бензин!» Учитель встряхивает головой, проводит ладонью по лицу. «Ты про какой город рассказываешь?» «Про Содом и Гоморру». «И тогда боги сказали: вы чего, совсем уже?» «И покарали их за то, что они такие дикие». «Садись», — говорит учитель. «Пять». Он ставит дни Горохову жирную пятерку, наклоняется к нему и шепчет: «А про Содом и Гоморру все-таки прочитай».
Замечательно. Замечательно, чего я еще могу сказать? Замечательно. Еще что-нибудь можно?
Есть один... ну, у нас есть еще время?
Есть,
да?
Есть. У нас
тоже рассказывает. Что-то все на рассказывает сейчас.
Да. Нормально.
Четыре. Переследователем сидит мужчина лет 40. Вид у него настолько потерянный, что следователь невольно спрашивает: «Вы ведь понимаете, за что вас арестовали?» «Нет», — говорит мужчина и пожимает плечами. При каких обстоятельствах вас взяли, помните? Ни при каких. Я пришел в районную управу дать взятку, чтобы разрешили поставить возле дома гараж. Никого не трогал, не шумел, не ругался матом. Минуточку, минуточку. Вы только что сказали, что пришли дать взятку. Я правильно вас понял? Да, совершенно верно. Правильно поняли. Я вошел, поздоровался. Николай Петрович мне сказал, садитесь. Я сел. Он сказал, принесли. Я дал ему деньги. Он положил деньги в стол. Тут врываются какие-то люди, хватают за руки. За что? Следователь с изумлением смотрит на задержанного. Извините, может, я что-то не так понял? Вы дали взятку? Да. Никого не трогал, не шумел, матом не ругался. Подождите, вы ругался, не ругался. Давайте по порядку. Вам нужен гараж, так? Так. И чтобы его получить, вы решили дать взятку. Так? Так. Ну? Что? Что? Зачем вы взятку-то давали? Чтобы гараж поставить. Следователь разводит руками. Задержанный недуменно моргает. У нас все давали, Иван Васильевич с 12 этажа, Иосипов Володя с 7 подъезда. Следователь прищуривается. А вам не кажется, что вы оговариваете людей? Кого? Они сами мне сказали, кому давать и сколько. Я представления не имел. А знаете ведь, как бывает, дашь меньше, чем нужно, и человека обидишь, и сам ничего не получишь. А то еще хуже. Мне недавно рассказали случай. Один зашел в кабинет, там мужчина, он ему сунул $500. Тот говорит, подождите, пожалуйста, в коридоре. Через 5 минут выходит, говорит, 3 секунды, и ушел. Оказалось, он сам посетитель. Мужчина так искренен, что у следователя возникает к нему некоторое подобие симпатии. Я вам вот что скажу, он выразительно смотрит на задержанного. Я не адвокат ваш, а следователь. Со мной не надо так уж откровенно. Вы поняли? Мужчина думает, согласно кивает. Ну вот и хорошо. Значит, какие-то случайные люди, случайные, вас научили, сказали, что надо дать взятку. Так? Так. Иван Васильевич Иосипов, Володя. Это не важно. Сами бы вы ни за что не дали взятку, да? Не дали бы. Задержанный в сильном сомнении смотрит в глаза следователю. Ну как, машина же портится на открытом воздухе. А ей гараж нужен, а без взятки не дадут. Следователь смотрит на обвиняемого с некоторой уже скорбью. Вы знаете, что дача взятки – это уголовное преступление, которое преследуется законом? Знаю. Ну вот, вы только что совершили преступление уголовное. Какое? Взятку дали. Так я же объяснял вам, мне нужен гараж. Без взятки гараж не дают. Нельзя по закону. А со взяткой можно. Но взятку нельзя давать? Нельзя. Ну, что? Нельзя. Ну, вот все и дают, а иначе не получишь ничего. Следователь смотрит в окно, считает при себя до 20, оборачивается к задержанному. Может, все и дают, но не все попадаются. Кто попался, говорят, что черт попутал, что сами не знают, как это получилось, что не раскаиваются. Понятно? Мужчина, затаив дыхание, слушает следователя, лихорадочно соображает что-то и, наконец, согласно кивает. «Вы раскаиваетесь?» «Раскаиваюсь. Ну, слава тебе, Господи, наконец-то. А то я уже подумал, что сошел с ума. Значит, вы не знаете, как это получилось?» «Не знаю. Я когда входил к Николаю Петровичу, в коридоре никого не было. Откуда они потом взялись, я не знаю». Следователь смотрит на часы. «Значит так, это постановление о невыезде. Подпишите вот здесь, что знакомились и можете идти. Домой?» Куда хотите. Спасибо. Мужчина встает, направляется к двери, останавливается. Гараж-то я могу ставить? Если у вас есть разрешение, можете. Разрешение Николай Петрович не успел выписать. Значит, не можете. А деньги он взял. Не надо было приносить. Как же? Мужчина возвращается к столу следователя. Я же вам объяснял. Он смотрит на следователя, у него невольно зарождается подозрение, что тот непроходимо глуп. Мне нужен гараж, уже без всякого вдохновения, объясняет он. Разрешение дает управу. Просто так она разрешение не даст. Это и Иван Васильевич подтвердит, и Осипов Володя. Идите вы отсюда, ради бога. Следователь встает из-за стола. Мужчина понимает, что перед ним бестолочь, до которой не может дойти даже самая ясная, самая избитая житейская истина. И он уходит.
Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас в Бумонде был писатель Анатолий Алексеевич Трушкин. Анатолий Алексеевич, большое вам спасибо, что вы пришли.
Вам спасибо,
что пригласили. И спасибо, что прочитали нам рассказы ваши и монологи, и вот это вот все. А еще раз повторяю, ловлю вас на слове. На «Эхе Москвы» много проектов. Возможно, вам придется поучаствовать вот в этом юмористическом.
С огромным удовольствием.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, что вы были с нами. До встречи.